на радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». В Иркутске 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на нашу частоту. Сегодня 25 января, среда. И сегодня у нас в гостях в 8.15 появится Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области. Тема для обсуждения у нас сложная, такая, знаете, не утренняя, но не говорить об этом нельзя. После трагедии в Братске, я напомню, там женщина, которая не раз обращалась к психиатрам, задушила двоих детей. А Светлана Семенова предложила менять законодательство. Речь идет о врачебной тайне. Все подробности 8.15, телефон прямого эфира 208.005. Ну и также со Светланой Николаевной мы планируем обсудить еще одну проблему, которая касается школы. Речь о драках. Ну, вроде бы драки были всегда. Мальчишки дрались и 10 лет назад, и драться будут через 10 лет. Но, тем не менее, школа должна гасить такие конфликты. И вот Светлана Николаевна отмечает, что родители достаточно часто обращаются к ней с просьбой разрешить такие конфликтные ситуации. А все это обсудим уже в 8.30. Телефон прямого эфира тот же. Вы сможете задать ваши вопросы. Ну и позже я озвучу вопрос, с которым к вам буду обращаться, чтобы принимать и ваше мнение. Вот такой план действий. Ну а в 8.45 вместе с вами попробуем отметить Татьянин день, День студентов. Я для вас подготовила викторину. Будем вспоминать студенческие приметы. За правильные ответы будем дарить подарки от «Комсомольской правды». Вот такая повестка на день сегодняшний, но в первой части программы я познакомлю вас с новостями и дам сервисную информацию. Сейчас посмотрим, какой прогноз погоды на сегодня подготовили синоптики.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
Гисметео нам сообщает, что по данным на 8 утра в Иркутске минус 13 градусов, снег, и снег будет идти в течение всего дня, лишь к вечеру он прекратится, но ночью снова пойдет снежок. Днем температура будет достаточно комфортная, минус 7 градусов, а к вечеру опустится снова до минус 13. А ветер в течение дня слабый, будет меняться, утром сейчас северо-западный, к вечеру будет юго-западного направления. Ну и забегая вперед, скажу, что и в четверг, и в пятницу синоптики обещают нам снег. Но это, безусловно, поведет к тому, что будут пробки на дорогах Иркутска. Но вот сейчас я предлагаю посмотреть на карту снегоуборочной техники, которая на администрации, сайте администрации расположена. Сейчас вся техника сосредоточена в основном на правом берегу, в центральной части Иркутска, на улице Ленина работают машины, на бульваре Гагарина, на Байкальской, в районе Иерусалимской горы. Но на левом берегу только лишь на улице Лермонтова зафиксирована техника, которая убирает снег. Ну а сейчас, собственно, посмотрим, как складывается обстановка на дорогах Иркутска, что там с пробками.
Боже, эти пробки, где тут счастье?
Действительно сложная обстановка. Сейчас 7 баллов, говорит сервис Яндекс. Пробки, заторов достаточно много. А если говорить о переправах, они свободны, чего не скажешь о подъездных путях. Ну, начну с традиционного места, где скапливается достаточно плотный поток автомобилей. Это парк Парижской коммуны. Если вы планируете ехать на левый берег через старый Ангарский мост, тогда, пожалуйста, через железнодорожный вокзал, там относительно свободный. А вот улица Маяковского стоит очень плотно. Скорость движения 5 км в час. Но улица Гоголя здесь тоже уже затор 3 км в час скорость движения. Также на улице 2 железнодорожной, на улице Боткина замечены пробки. Автомобили скопились, достаточно серьезные заторы. А если говорить о левом берегу Ангары, здесь, да, жители Юбилейного будут достаточно долго выбираться из микрорайона, потому что произошло ДТП на улице Сеченова. Собственно, стоят и Захарова, и Сеченова. Тут скопилась пробка. Ну и дальше двигаемся по улице Академической в районе остановки Южная. Здесь тоже ДТП и, соответственно, серьезный затор вплоть до улицы Академическая на пересечении в районе остановки поселок Энергетиков. Здесь, да, затор также фиксируется. Но переносимся на улицу Лермонтова. Здесь на пересечении с улицей Помиловского затор. Да, стоят автомобили достаточно плотно. А также улица Лермонтова на пересечении с Улан-Баторской. Снова пробка, скорость движения 7 км в час. Ну и, конечно, тут без сюрпризов обошлось. От пересечения с улицей Вампилова до пересечения с улицей Улан-Баторская стоят автомобили на объездной дороге Первомайского университетского, так что жители этих микрорайонов, чтобы подобраться к Академическому мосту, будут ехать достаточно долго. Переносимся на правый берег. Здесь тоже заторы фиксируются на улице Ленина на пересечении с Горького в районе Крестово-Сдвиженской церкви до пересечения с Дзержинского. Скорость движения всего 10 км в час. Автомобили двигаются очень медленно. На улице Декабрьских событий затруднено движение. Также выделено красным цветом. Скопилась пробка. Но если говорить о улице Рабочего штаба, здесь от Шевцова до Кожзаводской также фиксируется затор. А вот такая обстановка на дорогах Иркутска. К этой минуте 7 баллов. Но вот отмечу еще, что на Трактовой произошло ДТП. Здесь также скопилась пробка, причем достаточно серьезная, 5 км в час скорость движения автомобилистов. Ну что ж, 7 баллов, если ситуация будет меняться, еще раз вернемся к обзору. Снег идет, поэтому, соответственно, и на дорогах достаточно сложно. Ну а далее успею познакомить вас с некоторыми новостями. На пищевые добавки крепостью в 40 градусов жалуются в Генеральную прокуратуру. Я напомню, что подозрительную продукцию на прилавках одного из магазинов рассмотрели жители Братска. На бутылках не было акцизных марок, однако на этикетках было написано «коньяк», а содержание спирта составляло 40%. Производитель пишет, что это вовсе не алкогольный напиток, а пищевая добавка. Известный уральский блогер Сергей Колясников усмотрел в этом сходство с продажей концентрата «Боярышник». Он уже направил письмо в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с требованием разобраться, законно ли продавать такую продукцию.
Это явно не в один город, не только в Братск идет. Это, я думаю, что там во множестве регионов. У них там партии по 20 тонн. Подобные вещи необходимо ставить на контроль. Потому что если кто-то в нарушение закона, без акцизов, без налогов, проталкивает вот это, то рано или поздно он начнет просто убивать людей. Жажда наживы подвигнет на ухудшение качества, на увеличение маржи. И как итог, будут опять жертвовать.
Известно, что разливают вот эту непонятную жидкость в Рязанской области. Полиция Братска уже изъяла 11 бутылок, их направили на экспертизу. Но еще любопытная информация. Сотрудники Росгвардии в частных охранных агентств могут встать на защиту бригад скорой помощи в Иркутской области в случае нападений. Автомобили планируется оборудовать тревожными кнопками. Сейчас специалисты Министерства здравоохранения региона разрабатывают данный проект и провели уже первое совещание. Вот что рассказывает представитель Министерства здравоохранения.
Данный вопрос находится в стадии разработки. Главный врач Маньков Александр Викторович проводит ряд встреч с руководителями охранных предприятий по поводу сотрудничества. Планируется, что в автомобилях до Иркутской станции скорой медицинской помощи будут установлены тревожные кнопки. И в случае происшествия специалисты, водители, либо медицинский персонал смогут оперативно вызвать на подмогу кого-то из охранного предприятия. Этот вопрос одобрен, рассматривается в плане исполнения и проведения в жизни.
Я напомню, что летом в Иркутске произошел серьезный инцидент со машиной скорой помощи. В июне прошлого года двое парней катались ночью на внедорожнике Toyota Harrier по дорогам Иркутска. Подрезали машину скорой помощи, ее водитель молчать не стал, сделал замечание, и тут, собственно, понеслось. А парни догнали медицинскую «Газель», чтобы устроить разборку, началась драка. Хулиганы ударили ножом в спину 28-летнего врача, а также санитару, сломали руку. Ну вот такое серьезное было нападение. После совершения преступления подозреваемые скрылись, однако в кратчайшие сроки их удалось задержать сотрудникам полиции. Один из парней добровольно явился в отдел МВД и дал показания. А осенью состоялся суд. Один из нападавших получил 6 лет колонии общего режима, а второй отделался условным сроком. А в ближайших выпусках программы «Тема дня» мы планируем обсудить вместе с нами вот эту инициативу. Можете подключаться. Ну а через пару минут в нашей студии уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова. Телефон прямого эфира 208-005. Линии открыты. Вы можете задавать ваши вопросы. Через 2 минуты вернемся в студию. Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. на радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Я еще раз приветствую всех наших слушателей. У нас в гостях появилась Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области. Доброе утро.
Доброе утро.
А пригласили сегодня Светлану Николаевну, чтобы обсудить сразу несколько тем. И предлагаю я начать с трагедии, которая произошла в январе в Братске. В ночь на 19 число в жилом районе «Энергетик» в одной из квартир женщина задушила двоих детей, пятилетнюю девочку, двухлетнего мальчика. И сразу после вот этого преступления она позвонила в полицию, во всем призналась. Самое страшное, наверное, и в том, что семья считалась благополучной. А сейчас следователи устанавливают причины трагедии. Было установлено, что вот эта женщина неоднократно обращалась к психиатру. А телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, вы также можете задать ваши вопросы. Мы работаем в прямом эфире. И предлагаю вам высказаться вот на какую тему. По-вашему, кто виноват в подобных трагедиях? Может быть, равнодушие соседей, равнодушие в семьях или система? 208-005, пожалуйста, присоединяйтесь. А, Светлана Николаевна, что известно на сегодняшний день вот об этом ЧП, об этой истории, которая в Братске случилась?
Ну, как вы уже сказали, на самом деле семья действительно благополучная. И на самом деле, я думаю, что мало кто думал, что вообще может что-то предвещать беду. Сейчас очень сложно говорить о причинах, которые привели к этой трагедии, потому что идет следствие. И сегодня пока, насколько мне известно, следователи никаких версий не выдвигают, кроме того, что налицо явное душевное расстройство. И выехала бригада Минздрава для того, чтобы все-таки посмотреть и проверить, действительно ли обращалась мама к врачу за помощью, насколько адекватны были меры согласно ее состоянию, ну и вообще можно ли было предотвратить эту трагедию, вот вовремя погасив какие-то явные признаки вот в этой ситуации.
Вы знаете, эта трагедия не единичная, к сожалению, в нашей области. В том же Братске в начале года женщина убила ребенка. В Иркутском микрорайоне Новоленина женщина, также страдающая психическим расстройством, выбросила двоих детей из окна. Это страшно. У меня, если честно, аж мурашки по коже пробежали сейчас. Проблема и для других регионов актуальна, и вы предлагаете внести изменения в законодательство о врачебной тайне. А что нужно менять? О чем речь идет?
Дело в том, что, по нашему мнению, на сегодня очень сложная система законодательства в сфере охраны здоровья, вот все, что касается врачебной тайны, потому что речь идет все-таки о правах человека. О правах человека, и здесь, как мы знаем, прежде всего во врачебную тайну входит не сколько, вот как все приняли, как принято считать, да, это вопрос самого диагноза, собственно, и каких-либо последствий, а само обращение пациента к врачу – это уже состав врачебной тайны, сроки нахождения в больнице и так далее. И вот здесь, конечно, есть большие вопросы взаимодействия с ведомствами, которые призваны защищать интересы детей, потому что в нас генетически заложен страх раскрытия персональной информации, особенно все, что касается сферы охраны психического здоровья. Поэтому на сегодня в этих вопросах, вот в рамках взаимодействия, просто передача информации о родителях, имеющих малолетних, несовершеннолетних детей, которые страдают психическими расстройствами, это всегда тема очень сложная. Здесь, во-первых, вопрос вмешательства. Во-вторых, вообще не всегда требуется вмешательство органов, потому что рядом есть близкие люди, которые осознают последствия, которые могут быть связаны с психическим заболеванием члена семьи. Вот. Но чаще всего, сегодня же уже есть достаточно много случаев, когда эти трагедии предотвратимы на самом деле.
Каким образом?
Нет, ну, очень много существует в правовом поле ресурсов для того, чтобы это решать. Если у мамы вот, не дошло до такой трагедии, есть явные признаки психического расстройства, то она может быть ограничена в родительских правах ввиду психического заболевания. Таких случаев достаточно много. Это на самом деле не зависит от человека, насколько мы понимаем это. Это вопросы, связанные с недееспособностью, установлением дееспособности, когда над психически больным человеком устанавливается опека. Здесь в данной ситуации вопрос об этом не идет. Человек не страдал во всяком случае, длительным психическим расстройством. Я не врач-психиатр, не могу судить, это нам наши коллеги потом скажут. Но, видимо, проблема все-таки была связана с расстройством здоровья, связанным вот как раз с рождением детей. Дети долгожданные, любимые, семья благополучная, поэтому насколько, вот еще раз говорю, адекватные меры были приняты после ее обращения к врачу, вот это уже другой вопрос.
Я вот с вопросом к слушателям обратилась, кто виноват ей в этой истории. Может быть, это равнодушие людей, которые окружают такие семьи. А вот на ваш взгляд, все-таки могут люди, которые вокруг окружают семью, как-то повлиять и предотвратить такие трагедии?
На самом деле, только они и могут. Только они и могут, потому что как раз настойчивость близких и внимание близких может предотвратить эти вещи. Другое дело, чтобы близкие тоже осознавали глубину проблемы. На самом деле это очень нелегко сделать. Никогда никто не может понять и вообще признать о том, что твой супруг или супруга, или близкие люди, да, вот реально страдают каким-либо, если это вдруг происходит внезапно, страдают каким-то недугом, да любая болезнь – это всегда проблема для близких. Поэтому я думаю, что это, опять же, очень тонкая грань, вот приход к этому осознанию, приход к тому, что твоему близкому нужна реальная медицинская помощь, и ты должен быть внимательным, особенно все, что касается психических расстройств.
Телефон прямого эфира 208-005. Владимир с нами на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я работал в Восточно-Сибирской правде водителем.
Да, пожалуйста.
С 94 года по 2000.
Угу.
Так вот, у меня сейчас дочь живет на севере с ребенком, у которого погиб отец. Она уже месяц бьется с документами. Супруга у меня ходит, собирает документы. Приходит куда-либо за документ. Она с севера звонит сюда. Тут у нее подруги работают в этой. Ну, и сама работала.
А в чем ваш вопрос, пожалуйста?
В чем вопрос?
Да.
Дело в том, что вот эти вот структуры, они довели уже как до белого коленя, она говорит. Я, говорит, не знаю, там вот запрещать.
То есть речь о бюрократии, о том, что добиться нужных документов практически невозможно. Вы об этом?
Да, уже прощу.
Да, спасибо, понятен ваш крик души, можно сказать. Светлана Николаевна, можем как-то прокомментировать?
Ну, на самом деле 34-19-17 на телефон нашей приемной. В любое время, в том числе круглосуточно, мы принимаем звонки от наших граждан, тех, у кого есть какие-либо проблемы, особенно вот по необходимости установления каких-то документов. Тут, я поняла, речь идет, возможно, об оформлении пенсии и так далее. Не хватает каких-то документов. Поможем, пусть обращаются. 34-19-17.
34-19-17. Но система, видимо, недостаточно поворотливая и мобильная, потому что это не единственная проблема вот подобного плана.
Ну, на самом деле, мы не знаем, в чем проблема. Вполне возможно, она действительно присутствует. Еще раз говорю, недостаточно каких-либо документов для того, чтобы назначить и что-то оформить. Или для того, чтобы вообще, в принципе, решить какую-то проблему. Поэтому готовы оказать помощь, вот не всегда можно ходить в одно и то же место, ничего не добиться, идти надо было совсем в другое место. И так бывает. Поэтому приглашаем, сделаем все, что возможно.
Телефон прямого эфира 208-005. Еще успеете задать ваши вопросы. Нашей гостью уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова у нас в студии находится. А вы знаете, у меня вот такой вопрос. У нас есть правоохранительные органы, есть инспекция по делам несовершеннолетних, есть Министерство социального развития, опеки и попечительства и уполномоченный по правам ребенка. В чем ваши функции, главная ваша основная задача, ваша работа?
Хороший очень вопрос. На самом деле многие задаются этим вопросом. Да, существует целая система органов, обязанных решать вопросы в сфере детства.
Да.
В сфере образования, в сфере здравоохранения, в сфере социальной защиты, опеки и попечительства и так далее. Для чего нужен уполномоченный? Вот как раз институт уполномоченного начинает работать тогда, когда система дает сбой. Уполномоченный не подменяет другие органы, не выполняет их функции. Он не назначает пособия, не дает, не решает вопросы выделения места в детском саду и не оказывает какие-либо услуги, которые оказывают другие органы. Вот. Но тогда, когда человек, который обращается в эти органы, испытывает определенные проблемы и трудности, или нарушает права, либо злоупотребляет правами тех, кто к нему обращается, случаи такие есть, тогда Институт Уполномоченного призван приложить все усилия для того, чтобы решить эти вопросы.
А телефон прямого эфира 208-005. Мы прервемся сейчас на небольшой перерыв. Новости, короткую рекламу. Продолжим через 4 минуты. У нас в студии уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Николаевна Семенова. И в следующей части программы предлагаю поговорить об еще одной такой проблеме, извечной, на мой взгляд, речи о драках в школе.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM. Еще раз доброго утра всем нашим слушателям и гости, которые находятся в студии радио «Комсомольская правда». Светлана Семенова, уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области. Светлана Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши слушатели просят напомнить телефон, по которому можно обращаться с вопросами к уполномоченному. Давайте озвучим еще раз, пожалуйста, запишите.
34-19-17. Всех, кто рядом, приглашаем. Наш адрес Горького, 31, кабинет 105. Пожалуйста, в любое время.
Ну, а телефон прямого эфира 208-005. В этой части программы мы будем говорить о драках в школе. А к слушателям вот такой вопрос. А вы дрались в школе? Как считаете, это нормальная практика? Ну, взросление мальчишек, например, драться? Или школы обязаны на корню гасить такие конфликты? 208-005, пожалуйста. А Светлана Николаевна, на вашей страничке в Фейсбуке я нашла пост женщины, которая жаловалась на то, что в школе слабых мальчишек обижают те, кто посильнее. И на ваш взгляд, все-таки так было, есть и будет, и это нормально? Или нужно это менять, и есть возможность это менять?
Нет, так было, есть и будет, это однозначно. Но драки бывают разные. И когда, собственно, драка уже как способ выражения эмоций, агрессии, носит характер травли, издевательства, скажем так, объединения каких-то вот сил групповых, да, когда группа парней сознательно издевается над слабым, над младшим или над человеком, который там вот как-то не подпадает под их определенные требования. Вот, когда семеро на одного, тогда уже, безусловно, возникает вопрос справедливости определенной.
Вам насколько часто поступают обращения от жителей Иркутской области, которые как раз касаются конфликтов в школе?
Поступают очень часто, и по природе конфликтов жалобы очень разные. Вообще по природе жалоб очень разные ситуации. И конфликты разные. И конфликты, опять же, как вы правильно сказали, были, есть и будут. Другое дело, когда это однозначно нарушает права ребенка. Когда это приводит к трагедии. Тогда, когда это порождает комплексы, которые потом формируются в ребенке и ведут к тому, что он не хочет ходить в школу. Он не хочет, у него вообще начинает полностью снижаться мотивация к обучению. Он становится изгоем. Или тогда, когда драка приносит, ну, существенный вред здоровью, когда это сделано с жестокостью, с насилием. И, еще раз говорю, могут быть тяжкие последствия.
А в начале декабря вы проводили профилактический объезд школ как раз из-за обращений, которых стало значительно больше, связанными с конфликтами и драками. Что показал этот объезд?
Безусловно, в поле зрения нашего внимания попадают школы, по которым так или иначе приходят жалобы. Там, где ослаблена воспитательная работа. Там, где вот один из случаев, да, когда дрались девочки, девятиклассницы и пятиклассницы, то есть одна просто била другую, да. Или тогда, когда идут массовые жалобы родителей на ребенка, который сознательно вот, выбрал стиль поведения, это драка и конфликт в школе, и обижает девочек, издевается над ними, это нецензурная брань, то есть это постоянное провоцирование конфликтов. И, конечно, тогда с этой ситуацией приходится разбираться уже нам, когда взрослые в учебном заведении вместе с родителями не способны с ней разобраться.
А сейчас я предлагаю попробовать связаться с директором гимназии номер 3 Андреем Трошиным. Андрея Сергеевича мы не предупреждали об этом звонке, поэтому для него это, думаю, будет сюрприз. Андрей Сергеевич, вы на связи с нами?
Да.
Андрей Сергеевич, доброе утро. Меня зовут Евгения Дмитриева, радио «Комсомольская правда». И сегодня с уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области Светланой Семеновой мы обсуждаем, знаете, такой феномен, как драки в школе. А скажите, если, например, в стенах вашей школы случился конфликт у ребятишек, как вы его гасите? Сразу в кабинет к директору на разборки, родители в школу или выговор? Как происходит у вас именно?
Ну, это целый комплекс мероприятий. Сейчас в любой школе, в том числе в нашей гимназии, создана комиссия по урегулированию подобных сложных взаимоотношений между ребятами. Конечно, прежде всего это нужно зафиксировать, нужно успокоить обе стороны конфликтующие. И если не удается решить этот вопрос на уровне вот как раз межличностных отношений, тогда, конечно, привлекаются уже и на родители. Хотя, впрочем, у нас социально развитые на комплекс мероприятий, разработанных внутри гимназии. Это и работа психологов, это работа классного руководителя, это работа заместителя директора по социальной работе. То есть здесь, конечно, главное это не замалчивать, как бы это не было серьезно, как бы этого не хотелось афишировать, но здесь тот вариант, когда молчать нельзя, это нужно разбираться и доходить до, как говорится, самых глубин этого конфликта, разбираться, что произошло.
Но, с другой стороны, Андрей Сергеевич, согласитесь, мальчишки дрались всегда и будут драться и в будущем. Это же, ну, какой-то этап взросления определенный.
Безусловно, это так, но драки рознь. Понимаете, я сам был не из робкого десятка в детстве, но и на самом деле тема, которую вы подняли, она далеко возникла не в последние несколько лет, не несколько. Даже раздражает разговор о том, что какая сейчас жестокая молодежь. Uh-huh. Я учился в 80-е годы, и, поверьте, были столкновения ничуть не менее жесткие между школами, между районами. Я во втором Иркутске учился. Поэтому это действительно, как вы верно сказали, явление это такое распространенное, но всему есть пределы. Все нужно решать непосредственно, анализируя, что произошло. Это действительно какая-то мальчишеская такая ничего не значащая маленькая драчка, которая забывается, пожали друг другу руки, разошлись. Даже, наверное, вмешательство взрослых будет ни к чему. Но есть немножко и другие варианты, которые могут привести к более серьезным последствиям. Здесь, конечно, мастерство и профессионализм педагога, находящегося рядом, который должен сделать определенные выводы и понять, стоит ли действительно из этого делать серьезное расследование, либо под своим контролем ситуацию, может быть, чуть-чуть отпустить.
Да, спасибо большое. Андрей Сергеевич Трошин, директор гимназии номер 3 города Иркутска, был с нами на связи. Вам удачного дня. Ну вот, Светлана Николаевна, прокомментируйте мнение директора.
Ну, сложно не согласиться с коллегой. В общем-то, мы с ним на одной позиции. Драка драки рознь, и причины разные. И когда просто дети себе место под солнцем определяют, защищают. Это же начинается с первого класса, да, возможно, с детского сада, когда вот хочется быть в первом ряду, а не в последнем, например. Дети толкают друг друга, мутузят. Но даже тогда к нам приходили обращения и жалобы, когда родители маленького шестилетнего ребенка обратились в полицию по драке в детском саду, когда два малыша с друг другом подрались. Вот. А это уже, конечно, вопрос сложный, и разговариваем с родителями. Но были моменты, когда вот у нас иногда даже из оппозиции родителей, к сожалению, хотела сказать: Господи, кто же у нас скоро служить-то пойдет, потому что настолько вот это желание, чтобы ребенок вот был в каком-то коконе, да, безопасно, это нормальное желание любого родителя, но, безусловно, надо понимать, что он не всю жизнь будет под защитой родителей. Ему придется пробиваться, пусть, безусловно, не кулаками, но он должен уметь выстраивать отношения, он должен уметь защищаться, в конце концов, он должен пытаться определить себя, вот лидер он или вот человек, который там ведомый, это нормальная жизнь. Вот, поэтому еще раз говорю, все по-разному происходит, но, безусловно, мы вмешиваемся тогда, когда это все-таки приводит к грубому нарушению прав ребенка, когда это сознательная агрессия, травля, издевательство, И взрослые, которые призваны это делать, этим не занимаются, не помогают развести эту ситуацию.
Что бы вы посоветовали родителям, которые столкнулись с подобной проблемой и не знают, как поступить? Потому что кто-то из родителей стесняется идти в школу, чтобы вроде как еще больше авторитет ребенка не подкосить, потому что должен же сам вроде как проблемы свои решать.
Родители должны всегда защищать своего ребенка, опять же, в разумных пределах, чтобы ребенку не навредить. Ребенок иногда готов сам решать свои проблемы.
Так.
Но здесь как раз родитель очень четко должен уловить, а справится ли он сам с этой проблемой. Что можно посоветовать? Безусловно, сначала разговор с ребенком, потом, по возможности, разговор с тем человеком, которому родитель доверяет и который может разрешить ситуацию. Потому что бывает, например, тот же классный руководитель, который в первую очередь должен видеть своих детей и погашать эти вещи. Если у него позиция не на стороне вашего ребенка, и такое может быть, и может быть это абсолютно правильно и обусловлено какими-то там серьезными причинами. В любом случае есть зауч по воспитательной работе, есть социальный педагог. Во многих школах сейчас есть уполномоченные по правам ребенка. Поэтому любой человек, который может вмешаться и его разрешить, к нему надо идти. Можно в первую очередь обратиться к родителям детей или ребенка, с которым происходит конфликт, и попробовать сказать, что давайте приложим все усилия, чтобы их помирить.
А если конфликт происходит между учеником и учителем?
Это уже тяжелый вопрос. На самом деле, если дети между собой подрались, разошлись и забыли...
Завтра помирились.
Да, завтра помирились, то как раз вопрос конфликта ученика с родителем по разным причинам, причем нам приходится защищать, как это ни странно, в том числе и учителей от агрессивно настроенных детей, и такое бывает. Но, безусловно, предвзятое отношение к ребенку, предвзятое, пренебрежительное, граничащее с жестоким обращением, потому что жестокость в том числе это может быть и вопрос психического насилия над ребенком. Публичное унижение в классе ребенка. Это все вопросы, связанные с тем, что порождает конфликт между ребенком и взрослым. Особенно нам приходится вмешиваться очень серьезно тогда, когда речь идет о начальной школе. Достаточно в городе Иркутске это вообще сложная ситуация, потому что многие школы переполнены.
И просто учителя, видимо, не хватает.
35 человек, все дети разные. Обеспечить индивидуальный подход сложно. Первоклашки приходят, начинается период адаптации. И вопросы формирования определенного отношения к детям разного, они имеют место быть. Уже сейчас в мои руки попало письмо родителей одного из первых классов нашей иркутской школы, в котором они гневно требуют от директора убрать из их класса мальчика, который мешает жить другим детям, мешает спокойно учиться, бегает, балуется, нарушает дисциплину, обижает детей. И лучшим способом решения проблемы они видят его исключение из школы.
Спасибо большое. У нас время эфира подходит к концу. Светлана Семенова, уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области, у нас была в гостях. Коротко напомните телефон, по которому могут обращаться слушатели.
34-19-17.
Спасибо большое. Большое удачного дня. Я думаю, еще не раз встретимся в нашей студии.
Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Доброе утро, Иркутск! Еще раз приветствую всех наших слушателей. Поздравляю с именинами всех Татьян и, конечно, студентов. Сегодня 25 января, Татьянин день, день почитания Татьяны Римской, покровительницы Московского государственного университета и вообще всех студентов. А в этой части программы расскажем, как в Иркутске будут студенты праздновать 25 января, и также проведу викторину для вас, слушатели. Будем вспоминать студенческие приметы. Телефон прямого эфира 208-005. Внимательно слушайте вопросы. Они достаточно просты, а подарки приятные от «Комсомольской правды». Ну а вначале в честь поздравления гимн всех студентов.
По французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, и не покинет тот же дом ученик науки. Вот стою, держу весло, через миг отчали. Сердце бедное свело скорбью и печалью.
О студенческих традициях сегодня будем вспоминать, но на самом деле их очень много. Я, когда готовилась к эфиру, нашла забавный случай, который однажды произошел в Оксфордском университете. Там студент во время экзамена потребовал у преподавателя кружку пива и, сославшись на древнюю традицию вуза. Но на самом деле в 18 веке в этом университете такая традиция существовала. Кружку студенту подали, но экзаменатор не остался в долгу. Он вспомнил об еще одной давней традиции Оксфорда и оштрафовал студента за то, что он, внимание, явился на экзамен без шпаги. Вот такие истории были, но о традициях, которые существуют в российском студенчестве, сегодня будет наша викторина. Телефон прямого эфира 208-005. Вы можете отвечать и выигрывать призы от «Комсомольской правды». Ну и вопрос первый. А студенты свято соблюдают различные хитроумные обычаи при сдаче сессии. А самым популярным из подобных занятий является вызов так называемой халявы или шары. А традиция звать ее родом из Советского Союза, извините, поэтому до сих пор распространена на территории студгородков в России бывшего Союза. Этот процесс занимает особое место в подготовке к экзамену. Для успешной сдачи экзаменов необходимо точно в полночь высунуть из окна зачетную книжку и трижды прокричать «Халява, приди!». А вот что нужно сделать потом и для чего? В этом, собственно, и вопрос. Телефон прямого эфира 208-005. А для чего совершают этот ритуал студенты, и что нужно сделать после того, как ты в форточку высунулся и трижды прокричал вот это заклинание «Халява, приди!». А вот этот вопрос сегодня задаю вам. Тот, кто первый дозвонится и расскажет, получит призы от «Комсомольской правды». 208-005. Но на самом деле студенты вспоминают очень много историй, которые связаны и с 25 января, речь о сессии. И вот Татьяна говорят, что преподаватели им очень помогают в этот день в честь именин, собственно. Вот что рассказала студентка Татьяна Филиппова.
В прошлом году у нас 25-го был экзамен по философии. И с учетом этого у меня завысила оценку. Просто я вообще очень плохо выучила. И он посмотрел, что Татьяна, и сказал, ну, повысил оценку.
Ну вот действительно, еще раз напоминаю, телефон прямого эфира 208-005. Сегодня проводим викторину, вспоминаем студенческие приметы. И первому дозвонившемуся подарим подарки от «Комсомольской правды». А вопрос звучит так. А для чего студенты перед сдачей экзамена высовывают свою зачетку в раскрытом виде форточку, трижды кричат заклинание «Халява, приди!» и что делают с этой зачеткой потом? Телефон прямого эфира 208-005. Бывшие студенты, студенты нынешние, пожалуйста, подключайтесь. Такие приметы существуют, но, как нам рассказал профессор, доктор исторических наук Станислав Иосифович Гольфарб, он, например, в такие приметы категорически не верит.
Если вообще речь идет о постижении знаний, то никаких примет в этом не было, кроме одной. Надо учиться. Ну, учиться как? Не просто там лекции посещать. Библиотека обязательно, книжка. Я же формировал свою библиотеку вот со студенческих лет. Потом у меня всегда под руками по любому предмету было 10-15 собственных книг. Не собственных, а книг в моей библиотеке. Я мог читать.
Мнение Станислава Иосифовича Гольфарба, доктора исторических наук, профессора. Но я напоминаю, телефон прямого эфира 208-005, проводим викторину и вспоминаем сегодня студенческие приметы. А как поступали студенты перед сдачей экзамена после того, как зачетку высовывали в форточку и кричали заклинания, что они делали потом, собственно, и для чего? Ну а пока вы к нам дозваниваетесь, расскажем, как отметят Татьянин день студенты в Иркутске.
Юридический институт ИГУ, следуя традициям, отметит День российского студенчества особой праздничной церемонией и программой. В холле института будет отслужен благодарственный молебен святой Татьяне, небесной покровительнице студентов. Молодежный хор исполнит духовные песнопения и студенческий гимн. А ансамбль «Красная горка» проведет игры и конкурсы. Всех гостей праздника угостят традиционной безалкогольной медовухой от директора института. Напиток готовят по особому старинному рецепту. Также студенты поделятся друг с другом секретами удачной сдачи сессии. Кроме того, в 6 часов вечера в Байкал-бизнес-центре состоится церемония награждения победителей конкурса «Лица ИГУ». Экспертная комиссия назовет имена финалистов по 4 номинациям за успехи в научной, творческой, общественной и спортивной деятельности. О других событиях в День студента в Иркутской области будет дан старт молодежной акции «Снежный десант». В чем суть? Учащиеся вузов, техникумов и колледжей приезжают в различные районы Иркутской области, чтобы помочь ветеранам и социально незащищенным людям, например, с расчисткой снега, в уборке или ремонте дома. Также участники десанта проводят для школьников спортивные соревнования, концерты, пропагандируют здоровый образ жизни, помогают с выбором профессии. В прошлом году «Снежный десант» был замечен в Усть-Илимском, Нижнеудинском, Черемховском и Тайшетском районах. В Татьянин день отдел истории Иркутского областного краеведческого музея приглашает посетителей на квест «Невероятно, но факт». Команды получат задания, которые они должны выполнить, изучив экспозиции отдела. В каждом будет указан интересный факт, связанный с историей Иркутска. Игра будет идти весь день по заявкам, стоимость от 170 до 250 рублей. А вот Татьян ждут в гости совершенно бесплатно. Для тех, кто может часами любоваться звездным небом, сюрприз в честь Дня студента подготовили в Иркутском планетарии. Лектор Евгения Скориднева продолжит.
В настоящее время в Иркутском планетарии для студентов действует специальная цена на билет. При предъявлении студенческого билета стоимость билета на любой сеанс, кроме утреннего в 10:30, составляет 300 рублей. Кроме того, 25 января в День студента, Татьянин день, всем Татьянам на любой сеанс планетарии вход свободный.
Кроме того, обсерватория Иркутского планетария с 27 января продолжает серию выездных наблюдений. Желающим предлагают посмотреть на те звезды, рядом с которыми через 40 тысяч лет пролетят аппараты, запущенные в 1977 году. Наблюдения проводятся в районе села Глубокое каждую ясную ночь. Как оставить заявку, найдете на сайте планетария.
Вот так будут отмечать студенты день сегодняшний. Ну а мы вспоминаем студенческие приметы. Сегодня телефон прямого эфира 208-005. И с нами Василий на связи. Доброе утро.
Здравствуйте.
Василий, расскажите, ну что же должны делать студенты, чтобы хорошо сдать экзамены после вот этого ритуала, когда зачетку высовывали на улицу? Что нужно сделать потом?
Ну, я в студенческие годы обычно такого не делал, но, по-моему, нужно положить под подушку.
Так.
Зачетку. Вот, и не открывать ее до того, как до того момента, пока не придешь на экзамен, на зачет и не передашь ее преподавателю.
Абсолютно верно. Поздравляем вас, получаете подарки от «Комсомольской правды», но студенты подтверждают, что действительно так и нужно поступать. Вот как, какой рецепт дают студенты Иркутского госуниверситета.
В 12 часов ночи взять зачетку, раскрыть ее, перевернуться вокруг своей оси 5 раз, высунуть зачетку в форточку и прокричать «Халява, приди!». Ну и тогда, скорее всего, халява придет тебе в зачетку. Нужно перемотать ее ниткой и положить в морозилку, чтобы халява не выскочила.
Да, вот телефон прямого эфира 208-005. Любопытно, а наши слушатели вообще верят в приметы студенческие? Интересно, вот у меня как-то такого не было, но я всегда, когда готовилась к экзаменам, писала вот такие большие шпаргалки, их медведями называют, но их с собой не брала. Просто так лучше информация запоминалась, когда ее пропишешь. Ну, еще раз поздравляю всех студентов и Татьян с праздником. Отлично проведите этот день. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Вечером 18.05 17.05 в эфире программа «Тема дня». Будем обсуждать главные события дня сегодняшнего. Ну а вам удачного дня и оставайтесь на 91.5 FM. Впереди много интересного. Сейчас передаю микрофон нашим московским коллегам. Удачи!
Утро. На радио «Комсомольская правда».